Блин, Виктор,
громче. Ну да, ну обстоятельства. Вот. Ну что ж. Ну я как-то рад, что добрался. Вот. Хотя уже ночью встреча такая была экзотическая, потому что света уже не было. Понятное дело, поэтому тут как-то в темноте пришлось немножко ориентироваться, но романтично. Романтично. Вот. Ну, о чем же мое сообщение? Оно о такой важной, специфической особенности гештальт-терапии, которая позволяет работать с некоторыми определенными видами психических, ну, наверное, можно сказать, расстройств, но скорее даже акцентуации вот на этом уровне. Ну и расстройств тем более, конечно, можно. Но, в общем, можно и на уровне акцентуации. Ну, например, частным случаем, частным выводом из вот этой особенности гештальт-терапии является возможность гештальт-терапевтам эффективно работать с нарциссическими расстройствами. Надо сказать, что нарциссические расстройства личности в настоящее время, ну, шло долгое обсуждение, являются ли они патологией или это просто вариант нормы. И, в общем, довольно долго шла речь о том, что в последних пересмотрах, ну, например, там DSM 5 серии 5 пересмотра, вот, уже убрать понятие нарциссического расстройства. Но все-таки этого не случилось, потому что это расстройство просто становится частью культуры. Ну, и действительно это так, то есть если у нас есть в культуре ну, принятые определенные способы реагирования, определенные способы поведения, определенные способы постановки каких-то целей и их достижения, то тогда это просто у нас вариант нормы. Может быть, чуть более заметный, но тем не менее вариант нормы. Потому что, в общем, ну, современность, она очень сильно ориентирована на достижения. Ну, например, из тех терминов, которые мы часто слышим, ну, это успешный человек. Успешный, знаете, что-то он такое, что-то такого достиг. Вот. А если он что-то достиг, то это уж точно было нарциссическое поведение. Со всеми вытекающими особенностями. Нарциссическая культура в целом, она поддерживается. Поддерживается, например, в том, что из области частной психологической практики выделилось такое целое направление под названием коучинг. По сути, это и есть такой управляемый нарциссизм. То есть, каким образом человека развивать нарциссические особенности, и как бы направить для достижения наиболее таким эффективным способом. То есть, в общем, то, что относится к области нарциссизма, это становится частью культуры. Но тем сложнее с этим работать. Собственно, такие направления, как, например, поведенческая терапия, здесь идеологически оказываются бессильны. Потому что вообще вся поведенческая терапия – это нарциссический проект. То есть про то, что у нас не хватает каких-то навыков, и нам нужно развить еще какие-то навыки для того, чтобы вести себя более эффективно, лучшим способом и так далее. В принципе, это вполне хорошее занятие, и как бы в начале такой психологической работы, практической, я этим занимался, потому что это наиболее ясное и наиболее структурированное, наиболее измеримое, что ли, направление психотерапевтической работы. То есть, когда у нас что-то недостаточно развито, а мы это развиваем. Мало того, в гештальт-терапии эта особенность точно так же присутствует. То есть, например, если мы работаем, ориентируясь на цикл контакта, ну, неважно какой, то есть тот, который был у Перлза, или с дальнейшими изменениями, или вот тот цикл контакта в виде кривой контакта, который уже относится к работам Изидора Фрома, вот, неважно каким способом. Но если мы это делаем, то, кроме всего прочего, каждый раз, рассматривая вот эти формы прерывания контакта и восстанавливая контакт, мы как бы человека тренируем. Ну, просто тренируем в области того, чтобы он более эффективно, уже сам самостоятельно в дальнейшем, восстанавливал контакт в случае его разрыва. То есть вот эта вот тренировочная часть, поведенческая часть психотерапевтической работы, она все равно есть. Потому что в процессе психотерапевтической работы человек, с которым мы работаем, он совершенствует некоторые навыки. Ну, навык последовательно как-то рассказывать о себе. Навык обсуждать с другим человеком какие-то свои переживания. Вообще их как-то называть. Потому что алекситимия – это нормальная вещь. То есть, на самом деле, слишком часто алекситимией, то есть невозможностью назвать какие-то свои чувства и переживания, является просто некоторая педагогическая запущенность, нормальная для многих людей. Ну, у них никогда в семье никто особенно их переживаниями не интересовался. И поэтому у данного человека просто нет, ну, не развита такая способность, чтобы как-то отдавать себе отчет в том, что это за переживание. И, например, он все переживания маркирует термином «что злюсь». Хотя злость – это не переживание, это удержание от переживания. То есть, как раз злость – это у нас, ну, в психоаналитической традиции, это переживание, связанное с болезненными ощущениями, регулирующими удержание, ну, каловых масс или мочи, то есть с тем, когда ребенок регулирует, вот когда ему надо до горшочка дотерпеть, вот, и потом туда, значит, выразить вот это свое чувство. Вот. Злость – это не это чувство, а злость – это как раз переживание, связанное с тем, что я вот удерживаю этот поток, который оцениваю как поток какой-то нехороший. Вот. И то, с чем мы работаем, с чем мы постоянно справляемся, это с определенной такой психологической запущенностью. Потому что очень многих людей не учат как-то обращать внимание на себя. Ну, как раз наоборот. Для того, чтобы успешнее достигать целей, нам лучше иногда игнорировать какие-то свои сигналы. Что-то я вас не вижу вот из-за этого. Вот, улучшил немножко положение. Вот. Учат как раз игнорировать свои сигналы, то есть преодолевать себя. Ну что же, не можешь, что ли, вот собрать силу воли, преодолеть себя. А преодолеть себя – это преодолеть какие-то свои чувства. А чувства довольно разнообразные. и часто очень противоречивые. И, в общем, не всегда глупые, но и не всегда умные точно. Но чувства есть чувства, они просто отражают какие-то переживания. Вот, очень часто связаны с детализацией какого-то комфорта-дискомфорта, с тем, что у нас какие-то действия останавливаются, и мы переживаем их как отсутствие этих действий по восстановлению какого-то комфорта или равновесия, ну и так далее. И в результате этого, ну, как раз идеальный человек – это тот человек, который мог бы регулировать свои чувства. Ну вот, например, там, да проще всего, раз уж я выступаю перед вами, рассказать про ту вещь, которая для вас, для всех тоже вполне знакомая. Это то, что касается страха, ну, публичного выступления. Ну, наверняка знакомы, наверняка с этим сталкивались. И вот насколько удобно и как часто люди приходят с пожеланием таким, чтобы отключить это переживание. Вот просто, чтобы я не волновался, и все. То есть, в этом смысле, вот нарциссическая идея о том, чтобы я мог у себя что-то включить, что-то выключить, она очень сильна. И такое нарциссическое отношение к себе. Ну, например, скажем, масса нарушений засыпания связана как раз с нарциссической идеей. Ну что, я лег, вот и надо кнопочку какую-то, чтобы нажал и заснул. А ее нет, этой кнопки. Ну и начинаешь раздражаться, что ж такое. Не работает. Должно отключаться, а не работает. Вот. В этом смысле есть еще одна особенность, которая тоже связана с нарциссическими такими переживаниями, и которая соответствует вот этому пику хорошего ощущения нарцисса. Это ощущение всемогущества. Того, что все подвластно. Того, что я вообще вот, ну, управляю вот просто всем, чем угодно. Вот. Ну, это такое чувство, в которое, например, довольно легко попасть. Ну, тоже наверняка участие из вас это было, когда вы в таком хорошем состоянии управляете какой-нибудь хорошей, мощной машиной. Вот. И можно так представить себе, что вообще, ну, как бы чувствовать себя немыслимо могущественным, потому что когда там, соответственно, управляешь этим там табуном в 350 лошадей, вот, и, соответственно, идешь на какой-то большой скорости, и все тебе подчиняется. Подчиняться подчиняется. Только не надо делать тогда попыток повернуть и затормозить. Потому что после 120 километров нужно помнить, что тормозить нельзя, можно притормаживать. Ну, вот такая реальность. То есть в чем-то я могущественный, а в чем-то все остальное слишком опасно. Вот. А в результате там легко можно устроить, как это сказать, ну, такие танцы на машине. Вот я уже забыл, в каком из самолетов, потому что я все время что-то в самолетах летаю. Вот показывали какой-то из последних фильмов, я забыл уж с этим самым, с Бенедиктом Кемберчем, где он играет... Доктор Стрэндж. Да, Доктор Стрэндж, точно, точно. Доктор Стрэндж, где он там вот такой типа крутой-крутой и всемогущественный. Вот. А потом, что интересно, это разрешается посредством еще большей всемогущественности. Он встречает настоящих всемогущественных, и у них учится стать как бы еще более всемогущественным. Вот, не напоминает ли это вам обучение гештальт-терапии? Вот. Да. Так вот. То, что касается вот этой вот идеи всемогущества, сверхконтроля, превосходства, это тот выученный способ, посредством которого в какой-то момент у маленького вот этого нарцисса, вот у человека в каком определенном возрасте, когда он оказался с какой-то непосильной или сложной задачей, только таким способом удалось решить эту задачку, отодвинуть свой страх, концентрироваться на задаче, а не на ощущении, что меня бросили вот в этой сложной ситуации. Когда эту задачу удалось решить за счет какого-то превосходства. Ну, будь это задача по регулированию, там младшего, которого оставили на старшего. Ну, а мы знаем, что большая часть нарциссических расстройств – это удел старших детей. Вот. Соответственно, какая-то задача по тому, чтобы самому о себе позаботиться дома, когда еще нет такой возможности, ну и так далее. То есть ребенок оказался в сложной ситуации, которую он решил только за счет сверхнапряжения сил. И тогда немножко поверил в свою вот эту сверхвозможности. Вот. Чувствуете, как культура напичкана прямо всякими идеями нарциссизма? Вот сверхвозможности, успешность. Ну, боже мой, сколько этих терминов всяких. И все бы это неплохо, но потом действительно мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы можем нанести себе непоправимый ущерб. Как вот в этом фильме, там вроде все подчиняется, суперкар и так далее, а небольшой доворот, чуть больше, чем положено, угла передних колес, и машина в неуправляемый занос уходит, понятное дело. И дальше ее из этого заноса отловить никаким образом нереально. То есть только посредством столбов, деревьев или какой-то канавы. И в этом смысле то же самое у нас очень часто происходит в жизни. Когда мы начинаем на что-то претендовать, куда-то двигаться вперед. И когда нас останавливают, уже крайние ситуации. Уже ситуации, связанные с потерей и связанные с разрушением каких-то иллюзий, которые есть у нас. В принципе, из разных направлений психотерапии, те направления, которые наиболее адекватно работают в области коррекции всяких нарциссических вещей, это как раз гештальт-терапия, и разные другие направления психодинамической терапии, в частности, направление психоанализа. Потому что то, что касается поведенческой терапии, то, что касается каких-то тренинговых вещей, то, что касается психотерапии, направленной на отреагирование, там нет идеи корректировки представления о себе. А что это такое, корректировка представления о себе? Это то, что совсем с другой стороны, то есть из области психиатрии, обозначается как критичность. То есть наличие какой-то критики. К чему? К своему состоянию, к своему теперешнему положению. И так далее, и так далее. Или отсутствие этой критики. Довольно давно, я помню для себя, во всяком случае, я такую процедуру обозначил, которая должна происходить была. Это вот, собственно, после такой психологической... факультет психологии МГУ, знакомство с разными методами, знакомство с психиатрией, и как раз вот этого пункта про критику, то я для себя так постановил, что спустя какие-то регулярные такие промежутки времени, хотя бы раз в год точно, а так почаще, стоит садиться и вообще как бы подбирать разные и финансовые, и какие-то социальные, и физические, разные основания, то есть чего вот у меня сейчас есть. что, собственно, имеется. Что имеется вот в какой-то активной форме. Ну, то есть, чем я могу действовать. А что есть вот как-то в запасе, на всякий случай. Вот, какие есть возможности вокруг, у окружающей среды. Но так, чтобы по большому счету все-таки вот установить вот эту точку обзора, понять, ну, а как бы, что есть. И вот то, что касается гештальт-терапии, она как-то в свое время, ну, а, собственно, это я делал еще до гештальт-терапии, так, ну, довольно много лет, наверное, 14-12, вот так вот. И, в общем, гештальт-терапия как будто была часть этого процесса, но вынесенная наружу. Когда я каким-то образом знакомился со своими переживаниями, которые у меня есть, но отодвинуты, с какими-то обстоятельствами, которые я совершенно не учитывал. Почему? Ну, потому что мне было страшно там на что-то посмотреть. Вот. Мне было страшно представить вот, как бы то, что относится, ну, скажем, к таким жизненным обстоятельствам, как свои возможности, как какие-то, ну, не знаю, возрастные возможности, как возможности, связанные со своей так, продуктивностью. Вот. Потому что тоже это некоторый запас, который можно употреблять одним способом или другим способом. Вот. И здесь есть еще одна логика, которая потом вот в процессе гештальт-терапии для меня оказалась важным. Это логика, которая очень хорошо понимается, когда вы получаете в магазинах всякие бонусы, подарочные карты и так далее. А именно срок, до которого они действуют. Потому что потом они действовать перестают. И, соответственно, если у вас есть вот этот потенциал, то вы его или употребите до вот этого момента, или он сгорает. То есть, в этом смысле, это некоторая метафора того, что есть в жизни. И от чего мы, на что мы стараемся всячески закрывать глаза. Потому что есть такой, ну, естественный, биологический совершенно, даже вообще никак не человеческий, страх смерти. Ну, просто по той причине, что животные благодаря этому страху смерти, собственно, и выживают. То есть, это некая такая, ну, инстинкт, что ли. Что если тут с человеком что-то случилось нехорошее, то вообще-то надо в соответствии с инстинктом куда-то в сторону двигаться. То есть, держаться подальше. Вот. И в этом смысле, то, что касается... ну, медицинского образования, медиков, это люди, которые должны как бы преодолевать вообще-то этот инстинкт. И двигаться не в сторону от человека с нарушениями, травмами и так далее, а наоборот к нему. Вот. И в принципе, если мы преодолеваем инстинкт, то это никогда не бывает, как бы сказать, безнаказанно, да, не компенсировано. То есть понятно, что это является тоже, ну, каким-то насилием над своими, причем глубинными такими драйвами. Вот. И в этом смысле, конечно, такого рода деятельность – это, ну, такая рисковая деятельность. И в этом смысле то, что касается психотерапии, то, что касается практически психологической работы, ну, в какой-то метафоре мы же проделаем такое же действие. То есть, вообще-то есть некоторый инстинкт, который говорит, давай не будем говорить о болезненных переживаниях. Давай не будем говорить о том, что тебя как-то, ну, уничтожает, убивает, что мешает тебе жить. Давай лучше поговорим о чем-нибудь веселом, хорошем, боже мой. Что-то все о проблемах, да, проблемах. Вот. А тут как раз нужно двигаться часто именно в сторону того, чтобы оказаться вместе с человеком, у которого есть вот это переживание. И тогда получается, что вот это вот, собственно, движение, ну, такое душевное движение, которое производит психотерапевт, практикующий психолог, оно осуществляется, ну, в общем, против какого-то того же естественного инстинктивного течения событий. И тогда, ну, очень важно отдавать себе отчет, когда... я начинаю там двигаться в эту сторону. Потому что если я теряю чувствительность, то тогда я и сам в своей жизни тоже могу попадать в какие-то переделки достаточно сложные. То есть перестать быть чувствительным каким-то своим, ну, бедам. Вот. Или еще каким-то образом, ну, как бы, мне не нравится слово притягивать, вот, как бы сказать, ну, это не притягивать, это скорее не различать некоторые сложные ситуации, которые могут возникать. Вот. Потому что то, что касается работы вот с этой способностью критики, у человека, с которым я работаю, понятно, что при этом она может базироваться только на одном, только на хорошем процессе критики, который существует у меня. То есть только на том, чтобы я как-то хорошо понимал про себя, про свои возможности. А у меня же те же самые, в общем, беды. То есть, если я работаю как психотерапевт, например, один, и, ну, это такой нарциссический вариант психотерапии, что никто мне не нужен. Сообщество, зачем мне нужно сообщество, это все? Я уже выучился, все, вот у меня сертификат есть, даже если вдруг кто спросит. Вот, и учился я, ну, там, и еще лучше, потом еще лучше специалист, и я все могу, я сам по себе, да? Это уже вот та же самая нарциссическая, как сказать, ловушка. Вот. То есть, та ситуация, в которой дальше я могу улететь в свое вот это всемогущество. Такой психотерапевтический нарциссизм. Когда я все могу, я все решу, я все сделаю. Вот. Просто другие там, они не понимают, я какую-то истину понял, как надо работать, что и как, все. Мне никто не нужен, ничего не нужен. Я сам один такой нарцисс прекрасный. Вот. И что дальше? А дальше получался такой, как бы, психотерапевтический психоз. В Советском Союзе я видел такие варианты развития вот психотерапевтических психозов у людей, которые работали очень много гипнозом. Потому что гипноз – это ситуация, очень провоцирующая психотерапевта на то, чтобы представить себя прямо-таки Богом. Вот. И в этом смысле, ну да, говорили, что ну, это вот он гипнолог, и поэтому такой немножко. Вот, а такой какой? Ну, с манией величия, да, понятное дело. Вот. Потому что, ну, как бы, основная такая нарциссическая ловушка в этой ситуации – это переоценка своих возможностей, переоценка своих сил. Вот. И в этом смысле одно из искажений критики, критичности человека, с которым нам приходится работать, это вот как раз такая нарциссическая ловушка. Ловушка могущества, преувеличение своих возможностей, преувеличение как бы своей там неуязвимости. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, в этом отношении это вот одна форма нарушения какой-то связи, контакта с реальностью. Через такой, как бы это сказать, взлет, падение с которого может быть довольно болезненным. Ну, можно сравнить это, скажем, ну, с какими-то идеями вот нет, не буду, пожалуй, а то я сейчас буду включаться в такое психоаналитическое обсуждение, откуда это возникает, что это возникает вот с момента возраста освоения ребенком прямохождений, там периодически как раз в этом возрасте возникают такое поведение, такие идеи, что я все могу, и попытки ребенка пользоваться теми вещами, которые для него явно не годятся, которые слишком опасные, слишком серьезные. Вот. И, соответственно, дальше, это, что следует после этого? Первый опыт унижения. А унижение это мы видим во взрослом возрасте уже только как плохой процесс. а вообще-то есть некоторое здоровое унижение. Только вот как его корректно осуществить, потому что вообще-то в ситуации вот такого нарциссического возвышения, по сути, нам и нужно несколько унизить того человека, с которым мы работаем. Но вот сделать это без оскорблений, корректно, что, ну, вообще-то стоит там поделить то, что ты говоришь или планируешь на два, или там на четыре, или на порядок. Потому что вообще-то, ну, то, что говоришь, да, все так, важно, но вообще-то вот поменьше, поменьше. Вот, эта коррекция очень сложная. Потому что вообще само по себе вот это нарциссическое состояние, оно очень хрупкое. И в этом отношении в основе его, если это здоровый нарциссизм, ну то есть или нарциссический эпизод у здорового человека, в основе его все равно лежит представление о том, что что-то не так. То есть когда я считаю себя, ну, таким вот всемогущим, крутым, способным сделать что-то вот такое уж совсем могущественное, в скобках. Но это очень важно, потому что без этого люди бы не рисковали и не делали бы какие-то действительно существенные вещи. Это важно. Нарциссические вещи. В том-то и сложность, что с одной стороны это важно, а с другой стороны это очень такая болезненная часть. И вот в этот момент человек оказывается хрупкий часто из-за того, что вообще-то где-то в глубине он знает, что это, ну, не совсем так. То есть он как бы рассчитывал, как игрок, на то, что вот он пришел там, я не знаю, в этот самый, ну, в какое-то казино. Вот. И, конечно же, пришел с чем? Чтобы сразу выиграть. Ну, опять-таки, если он немного критичный, то выиграть не то, что сразу там вообще такую вот кучу денег, но такую кучку. Немножко вложить и маленькую кучку выиграть. Вот. А тут, если вдруг еще у него и получилось немножко выиграть, ну и попал человек. Дальше, значит, соответственно, доигрывается до того, что его там по алмазной дороге на лимузине с шампанским отвозят, значит, уже пустого в этот самый в отель, чтобы там отдохнул и шел гулять дальше. Вот. И то же самое происходит и вот с адекватным нарциссом. То есть это что-то типа «а вдруг?», некоторые надежды. А надежда – это вещь очень такая, во-первых, вредная, во-вторых, конечно, хрупкая. Вот. И поэтому есть вот эта нарциссическая хрупкость, которая дальше приводит к травме, по сути, такой нарциссической, к облому. Когда из положения, что, а может быть, я вот Бог, нарцисс попадает совсем в противоположное, что, а может быть, я вообще ничего не могу. Вот. И при работе вот с критикой, вот при таких состояниях, мы сталкиваемся то с одним, то с другим. И нам нужно то немного его поддерживать, то немного, ну, слово, которое, конечно, обозначено как нехорошее, но немного снижать. Да? Ну, чтобы избежать термина унижать, давайте говорим, ну, снижать какие-то запросы. То есть как-то корректировать. Корректировать переживания. И в гештальт-терапии для этого описана одна из таких базовых техник. Это амплификация, да? То есть усиление. С тем, чтобы как-то столкнуться с несколько преувеличенными вещами. К чему ведет эта дорога, по которой ты идешь? То есть тем, чтобы увидеть то, что дальше. В принципе, вот эта часть работы, она является такой постоянной, с которой приходится встречаться, и где приходится быть таким, как сказать, как раз придерживающимся средины, четко держащимся за реальность. А для того, чтобы держаться за реальность, надо ее тестировать. Надо быть в курсе того, что на самом деле реально происходит. Знать разные точки зрения. Знать, что какой-то одной правильной точки зрения нету. И поэтому, как психотерапевту, мне нужно, ну, быть в курсе всяких событий, где что произошло. Быть в курсе всяких культурных веяний, где что продвигается, что вообще есть интересного в этом мире. И в этом смысле это такая приятная обязанность психотерапевта, ну, в особенности гештальт-терапевта, быть таким культурным человеком. Вот. Но бывает и другое нарушение критики, критичности. Это нарушение, которое строится скорее по психотическому типу. Когда у нас происходит не столько преувеличение, сколько замена, подмена реальности. Потому что, ну, в классических случаях психотик у нас живет в какой-то иной реальности. Вот вроде бы мы все живем в той реальности, которую все вместе проверяем, тестируем. Вот, и в этой реальности мы можем ориентироваться. И можем тогда не ушибаться об нее, не ломать себя, сталкиваясь с этой реальностью. А вот этого психотик никак не может. Потому что в этом отношении какие-то провалы в тестировании важных моментов реальности, они постепенно приводят к тому, что вот та реальность, которая есть конвенциональная, она чем-то у нас замещается. Замещается какой-то картиной. В общем, это действительно очень-очень такая тонкая грань. Потому что почему это тонкая грань, где вот мы можем как-то обсуждать? Потому что здесь мы выходим на границу вообще социальной политкорректности. Ну, потому что вот я остановил сейчас разные примеры, относящиеся к тому, как в разных культурах моделируется фантастическая реальность через религиозные убеждения, например. Вот. Подумал, что ага, про современные религиозные убеждения тогда говорить точно нельзя, а надо привести пример каких-нибудь несчастных полуголых этих самых туземцев, которые молятся Богу, там, не знаю, Рю или какому-нибудь еще. Вот. И вот они типа такие идиоты и считают окружающий мир вот таким. Да мы такие же идиоты. То есть мы живем точно так же в очень многих психотических реальностях. И эти психотические реальности, они как бы конструируются большими группами людей, которые принимают эти психотические реальности. Вот. И в этом смысле как бы у нас есть, с одной стороны, психозы, которые такие органические, индивидуальные, в которые человек попал в силу того, что у него просто такая особенность, что просто у него такая наследственность, что у него такие условия, в которых сформировался этот психоз, такой опыт, то есть не было возможности скомпенсировать это развитие психоза ни там медицинскими методами, ни психотерапевтическими, ни педагогическими, пожалуйста, потому что это тоже есть. И наоборот, в том случае, если это удается скорректировать у такого человека, то мы получаем вполне адаптированного человека. Мало того, как правило, очень интересного. Потому что в окружающем мире он может еще видеть и какие-то другие особенности. Опять-таки, если это по фильмам Beautiful Mind, игры разума. Игры разума. Потому что как раз речь о том, что если человек смог преодолеть вот эту свою психотическую особенность, то он при этом оказывается более стабильный даже, чем большинство людей, у которых не было этого в опыте, и которые вполне могут как бы туда сорваться. В этом смысле то, с чем мы встречаемся, с чем приходится работать, это вот с такой психотической реальностью. А как с ней работать? Ну, сами понимаете, есть очень простой принцип. Да никогда с ней напрямую работать не надо. То есть напрямую разубеждать человека, у которого есть какой-то бред в том, что то, что он говорит, это бред, это, понятное дело, пустое занятие. А, как правило, тот бред, который развивается, если это у нас, ну, какая-то сбалансированная психика, хоть как-то, если это, скажем так, попытка сбалансировать даже, не то, что сбалансированная психика, а попытка сбалансировать. И очень часто этот бред развивается как компенсация недостатка информации. Из-за чего? Ну, например, из-за игнорирования какой-то информации. Вот. Почему игнорируем? Потому что ее страшно принять. Ну, и, ну, например, вначале я уже про это начал было говорить, вот сейчас продолжу тогда источник этого страха. Ну, например, страх смерти. Ну, потому что вообще-то разница между нами, она просто в том, кто когда умрет. Но как бы другого-то исхода...
Доброе утро, говорят.
Доброе утро, вот именно. Вот. Просто поскольку действительно другого-то исхода не предусмотрено, то как с этим обращаться, с этим страхом? И многие вещи, которые вот связаны с этим страхом, какие? Ну, например, приметы каких-то заболеваний. Люди склонны часто игнорировать, потому что страшно. Да и сколько раз я это слышал, да и сам как-то, когда там собираешься к врачу идти, ну, страшно. А вдруг сейчас что-нибудь выяснится? Вот. А сейчас еще эта идея такая, чтобы время от времени проводить, ну, советская диспансеризация, теперь называется чекин, и делается чаще в Германии. Вот. Ну, иногда и в других странах. Ну, вот, чаще чего-то так. Вот. Типа раз в год съездить проверить. Ну, страшно же. Вот. Но, с другой стороны, когда эта процедура становится там регулярной, то вроде так менее страшно. Ну, скажем, один из примеров реальных таких, это когда ко мне на консультацию пришел клиент и рассказывал о нарастающей, ну, такой апатии, потере интереса к его, ну, работе, которая весьма так вполне серьезная, вот, к, ну, тоже некоторому сниженному такому интересу к семье, еще что-то. В общем, мы с ним, я, естественно, пытался у него найти, что в таких случаях. Ну, все же вы, тут много профессионалов, знаете. Ну, понятно, симптомы депрессии. Что ж такое у нас депрессия такая, если вот, и с чем она может оказаться связана. Ну, а вот спустя некоторое... Да, пора. Пора. Ну, все. Сейчас я договорю, да, расскажу случай. Вот. И только спустя некоторое время мы с ним заговорили о каких-то его таких вот симптомах, которые он описывает, и у меня включился, ну, просто мой опыт, что вообще-то то, что он описывает, это как будто ранняя симптоматика диабета. И я у него стал спрашивать на эту тему. Вообще, вот я говорю, что, ну, вообще вы ходили проверяться? Он говорит, нет, страшно, как раз. Вот, а вообще хорошо, а у вас в семье какие заболевания такие наследственные? Диабет. Вот. Я говорю, так может тогда хватит с психотерапией? Идите проверьтесь, а потом посмотрим, понадобится вам или нет. Потому что вообще далеко не все, как это, подчинено психологическим вещам. Вот. Вот. Пора.